Но сейчас вот и плечи у тебя широкие, а это не нужно. Теоретические мысли, быстрота их словесного изложения. Но история показывает, что не обязательно этим владеть самому. Достаточно рядом такого иметь вот Гиммера. Так что, момент? Угадывать точный момент для каждого шага, когда короче шагнуть, а когда дальше? Но какой же был лучший момент, чем войти 27 февраля в еще не созданный исполнительный комитет, еще не родившегося Совета рабочих депутатов, и возглавить переговоры с будущим правительством, и положить свою лапу на стол санкций? Существуйте только на наших условиях. Какой же выше пост, не правительство, а выше правительства, ты создал и допустил? От самого первого дня какое же положение было сильней? В масштабе всей России соперничать мог только Керенский, но он не опирался на совет. Так разве упущен момент? Ключевые позиции? Так самые лучшие позиции ты и занял. Два лучших опорных пункта в твоих руках бесконтрольно. Известие, лицо совета, на всю страну виднее, чем сам совет, и контактная комиссия. Реальный рычаг направлять правительство, и ты там среди пяти исполкомовцев, и твой голос там ведущий, и ты с презрением диктуешь министрам. Разресся исполнительный комитет, избрали бюро из семи человек, и ты в нем. И это ты сформулировал теперь уже знаменитую формулу поддержки временного правительства «постольку поскольку». Нужно было кому-то прочесть манифест ко всем народам, и это именно ты его прочел с высокого помоста. Нужно было кому-то не меря часов встречать и встречать фронтовые делегации, олицетворяя перед фронтом весь совет, и это именно ты делал. А власть не взялась? Нет, не взялась. То в контактной комиссии Чхеидзе или даже дурачок Скобелев возражали ему перед министрами, что он высказал свое частное мнение, а не совета, то перед военными делегациями его оспаривали Филипповский или Богданов. Они тоже, неутомимые, всюду встревали. А как принудить их подчиниться? Нахамкис не знал, не сумел. Или вклинился в ИК совсем чужой пролетариату поручик Станкевич. И едва ли не по каждому поводу въедливо оппонировал и стал придираться к известиям, и не только он один. Против известий складывалась интрига. А надо сказать, Нахамкис и правда не на все успевал. Вот на газету. Статьи в нее он катал на ходу, на самих же заседаниях ИК. Он мог направить ее как угодно, не отчитываясь, но не хватало методичности сидеть над каждым материалом. Без него заправляли там его верные помощники. Насторожился. Надо было озаботиться, укрепить свою позицию. Но тут как раз приехал Церетели. И это была катастрофа и поворотный пункт для всего исполкома. По своей прежней думской славе Церетели сразу без выборов вошел и в исполком, и в контактную комиссию, и уже шестерым тут становилось тесно, кого-то будут выталкивать. И всюду заговорил таким полным уверенным голосом, как будто с первого дня тут везде и состоял, так уверенно, будто заранее знал и предвидел все эти ситуации. И понял Нахамкис, что упустил он свои счастливые недели возглавить советскую власть, а затем, может быть, и всю Россию. Упустил. Не хватило точной сообразительности. Смелости. Как она берется, власть? Вот пойди, попробуй. Нужен гений. Да, ты не гений. Гении заранее умеют понять ход исторического процесса, выдвигаемые им задачи, найти точки приложения накопившейся социальной энергии. Но мы марксисты и не поклонники героического в истории. Историю делают массы, а их только надо направлять. Но это не каждому вот удается. На вершине очень трудно стоять. Вот когда пожалел он, что все годы колебался внефракционным, ни меньшевиком, ни большевиком, никем. Он был всю жизнь одиночка, никогда ни с кем не объединен, и в этом считал свою свободу, а теперь оказалось никакой поддержки ни партийных коллег, ни даже друзей. А с Церетели вместе приехал еще и Гоц, затем и Дан, и Либер, и это наполнение вождями, все более оттесняло первичного Стеклова. А Церетели внезапно открыл полемику против Гиммера по вопросу о войне и мире, да с такой резкостью, какая не принята была в исполнительном комитете. Бесстрашно шел на немедленный разрыв между центром и левой, и его стали поддерживать правые оппортунисты. А где же Стеклов? Грозило ему остаться на островке отшвырнутого меньшинства? Это уже и вовсе был бы политический конец. И он решил тут же сделать крупный шаг, пока льдины еще не разошлись, и переступить на ту большую. Поддержал Церетели, что надо крепить оборону, армию. Вот уж никогда не болел социал-патриотическим сифилисом, а пришлось прикоснуться. Он перескочил, но по виду это был уверенный шаг неизменно идущего человека, знающего свое верно. А в дородное тело его на самом деле вкралась большая неуверенность. Он рассчитывал, что так удержится в лидирующей группе с Чхеидзе и Церетели. Но нет. Опять подвела проклятая бесфракционность. Подготовили 10 человек президиума для Всероссийского совещания Советов. Оно требовалось, чтобы укрепить Петроградский СРСД как лидера России. И от головки ИК вошли Чхеидзе и Скобелев. От меньшевиков — Церетели, Богданов и московский Хинчук. От эсеров — Гоц. А от кого же Стеклов? Ни от кого. И не вошел. А как наметили, так и будет. Какие там свободные выборы в зале? Что эта толпа понимает? За месяц революции это был первый крупный его неуспех. Не выбор в первый ряд. Весь март он думал, будет первый съезд Советов, и его выберут председателем Всероссийского исполнительного комитета. К тому съезду и вело это совещание, а вот докладчиком, но по войне и миру опять-таки Церетели, уже везде впереди, только отношение к Временному правительству признали по праву за Стекловым, его доклад, и то еще в соперничестве с Сухановым, который тоже претендовал. И этот доклад был теперь его главный таран. Этим докладом надо было как-то так ударить, чтобы выйти снова в первый ряд перед близким съездом Советов, а исполком сотряхнуть, показать, как владеешь массой. И готовил, больше ночами, писал разящие фразы. А на совещании, в Белом зале не попав и в ложу, из депутатского кресла грузно присутствовал и наблюдал за всеми комедиями первого дня. Овацией бабушки, ее бессодержательной речью, как она вошла в этот храм свободы, и как на стуле ее выносили из зала, и полдня ушло на похороны чхиитского сына, а вечером деловые прения снова перебил скакунчик Керенский. Для него ни очереди, ни регламента. И как жалко болтал, о чем? Даже непонятном для всех этих солдат. Впрочем, есть и с университетскими значками. Хотелось вырваться из моей работы во временном правительстве, чтобы немножко подышать воздухом среды, от которой я пришел и с которой останусь навсегда. Я недавно в разговоре с иностранным дипломатом сказал: «Я уверен, что наша уверенность и моя уверенность. Я пошел во временное правительство не потому, что хотел там быть, а провести волю пославших меня». Он, сукин сын, не хотел идти во временное правительство только потому, что боялся советских коллег и больше всего, как чувствовал Нахамкис, боялся именно его. Избегал даже встретиться в коридоре. Но и с какой же бесстыдной хлестаковской легкостью он карабкается и обходит препятствия. Поучиться. Что ни шаг, только увенчивается наградами. В награду себе взял и бабушку, В речи на вокзале приплел, что ездил на Лену чуть не к ней в ссылку, а она его никогда и не видела. Но, дорогой друг Керенский, мы вас любим и умрем вместе с вами. При ее возрасте небогатое обещание. Именно такой легкости и не хватало на Хамкису, тяжеловесу. Совещание советов из-за обилия фронтовых делегатов убедительно пошло в пользу продолжения войны. Правильно он сделал, что перескочил. Никто не сбивал, кроме немногих большевиков. Но и большевики не посмели тут ясно выразить, чего же они хотят. И Каменев, и Нагин — вот будет всемирное восстание пролетариата, и кончится война. А если не будет? Этот пропуск заметило все совещание и простаки в шинелях. Но и видно же было, как Церетели безмерно преувеличивает победу над буржуазией, декларацию правительства 27 марта, и какое теперь с ним достигнуто единство. Он даже так оппортунистически поворачивал, что на узкоклассовых интересах стоят лишь некоторые круги буржуазии, они и толкают временное правительство, а само правительство вот сделало решительный шаг по пути, указанному демократией, и отказывается от имперских намерений. И не оставалось теперь Стеклову другой линии на совещании, как поддержать Церетели. Да, поражение на фронте было бы концом русской революции. Он выступил в прениях 5 минут. Рядовой оратор. Это не лидер и не докладчик. Но и в 5 минут успел, что Церетели блестяще развил аргументы, что мы побудили правительство сделать шаг значительной важности, мы стали колоссально ответственная сила, а резолюция Каменева всего лишь общая схема интернационалистических принципов, но не дает ответа на наболевшие вопросы сегодняшней минуты. Мог он рассчитывать, по крайней мере, что нейтрализовал Церетели относительно своего доклада? Все же он попробовал не напечатать в известиях речь Церетели, а только когда тот пожаловался в ИК. Такая спешка и перегрузка была у головки ИК, что не проверяли у докладчиков заранее ни содержания, ни даже тезисов. На это Стеклов и рассчитывал. А тут как раз бесфракционность помогла. Тезисами не должен был делиться и ни с кем. Но, однако, исполком уже настолько предусмотрителен, что по каждому главному докладу заранее утверждал будущую резолюцию, которую в зале и проведем. И проголосовали резолюцию, что правительство в общем и целом заслуживает поддержку постольку, поскольку, Стекловская же собственная формула, но тем связали Стеклову руки. Эта резолюция была совсем не то, что он хотел говорить и как он хотел ударить. Ему самому оставалось решить, говорить ли все, как жгло его. И он решил, что да. Резолюция связывала. Но в стране, но в Петрограде не было равновесия, правительство не годилось никуда, не стояло на ногах. Резолюция связывала, но можно так горячо построить доклад, что совещание само отвергнет резолюцию и повалит дальше вперед за докладчиком. Сам доклад, весь простор маневра оставался за ним. А там как удастся, куда вытянет. Но тряханет он и зал, и исполком. О горячности ему не придумывать. Она всю войну не утихала, клокотала в широкой груди на Хамкиса, затаившегося под корой снабженца союза городов лишь временно. Эта горячность вот недавно гнала его перо, когда он писал для известий «Ставка, центр контрреволюции, генералы-мятежники». Эта горячность напрягала его брови, когда кто-нибудь при нем только называл имена Гучкова или Милюкова. Он верил, он знал, что плетутся контрреволюционные интриги в каждом армейском штабе и в каждом обывательском подполье и в самом сердце правительства. И он часто произносил в исполкоме и перед военными делегациями, и перед случайными группами слушателей одну и ту же фразу, которая, может быть, станет такой же знаменитой в русской революции, как дантоновские во французской. Совет не сложит оружие, пока не добьет контрреволюцию. А если бы даже не было ее, то для раската революции ее надо было травить. Так что ж, вслед за докладом Церетели, что правительство послушно хорошее, теперь предстояло ударить по нему, что оно враг. Неизбежно так. Но это будет и речь его жизни. Тут он может взять реванш и вернуть себе лидерство. Исполком будет в ярости, но бессильный, если увлечь зал. Он готовился к докладу по кускам, но даже и не готовился. Все нагорело, плавится в нем и само польется. Все, что нам грозит, и что грозило, и что было. Это особенно важно, как было. Рассказать, ведь никто не знает. Только оживляя раннемартовские дни, он сам является во весь размер. Пришло в голову показать собранию этот клочок чуть не оберточной бумаги, на которой крупными буквами он написал свои исторические 9 пунктов для правительства. Прежде чем отношение к временному правительству, надо было объяснить, как он создал это правительство. И вышел на всеизвестную думскую кафедру прославленного Белого зала. Неудачно только, что время позднее, 10 вечера. Перед ним сидела не Дума, но сильнее Думы. Еще не Всероссийский съезд Советов, но многие туда изберутся, полновластные в своих городах. Правда, военных было чересчур уж неприятно.